Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 875-го дня войны и главных новостях среды 17 июля. Европейские дипломаты в США назвали выбор нового напарника Трампа Джей Ди Венса плохой новостью для Украины. Германия вдвое сократит помощь Киеву в 2025 году, передает Рейтер. Важные истории идентифицировали украинского физика из проекта Европейской организации по ядерным исследованиям, разрабатывающего дроны для российской армии. В годовщину атаки на малайзийский Боинг в небе над Донбассом, унесший жизни 298 человек, России напомнили об ответственности за произошедшее. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. 5 мирных жителей ранены в результате ударов России по Покровску Донецкой области. По данным Донецкой областной прокуратуры, у пострадавших диагностированы осколочные ранения и контузии. В городе повреждены многоквартирные дома, и сейчас правоохранительные органы продолжают устанавливать окончательное количество пострадавших от российской атаки. В Сумской области российский беспилотник атаковал граждан. Автомобиль, который двигался по трассе Белополье-Путивль. Пассажирка автомобиля получила ранение, передает «Украинская правда». В Купинской общине Харьковской области россияне ракетой уничтожили переправу через реку Оскол. Переправу будут восстанавливать, поскольку она используется в том числе для эвакуации. Как передают местные власти, ситуация на этом направлении остается тяжелой. Ну а подробности о том, что за прошедшие сутки происходило на фронте, подготовила моя коллега Ксения Туркова.
Украинский генштаб в своей сводке за 17 июля сообщает, что российские войска за минувшие сутки вели атаки на 11 направлениях фронта. Интенсивнее всего эти атаки были на Покровском и Кураховском направлениях. Там отмечено более 20 штурмов. А всего за сутки зафиксировано 112 боестолкновений, сообщают в штабе. Ситуацию на фронте, как всегда, анализирует и Вашингтонский институт изучения войны. Его эксперты отмечают, что российские войска вели активные наступательные операции вдоль линии Купинск-Сватово и, вероятно, добились там незначительных тактических успехов. Также были наземные атаки к юго-западу и югу от Кременной в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк. В свою очередь, украинские войска продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвинулись вблизи административной границы Донецка и Запорожья. В докладе Института изучения войны также идет речь и об украинских атаках. ВСУ продолжают наносить удары по российским системам противовоздушной обороны на оккупированной территории Украины и в приграничных районах России. Это делается для того, чтобы создать условия для размещения истребителей F-16, говорится в новом отчете. Аналитики приводят высказывание главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского о том, что украинские войска нанесли удар по позиции С-300 в оккупированной Донецкой области, а в целом за последнее время уничтожили 20 пусковых установок С-300 и 15 радиолокационных станций. В институте отмечают, что украинские силы также намерены использовать F-16 и другие самолеты как часть широкой системы противовоздушной обороны Украины. Однако, как ранее отмечали эксперты, Киеву нужно будет учитывать общий потенциал российской ПВО для защиты F-16 и для их интеграции в украинские боевые операции.
Это была военная сводка от Ксении Турковой. Сегодня стало известно, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 95-95. Об этом сообщили Минобороны России и президент Украины Владимир Зеленский. Среди освобожденных 49 воинов ВСУ, в том числе защитники Азовстали, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков и 7 представителей сил территориальной обороны Украины, а также 5 пограничников. Российская сторона не сообщает подробностей о вернувшихся военнослужащих. Известно, что предыдущий обмен пленными состоялся 31 мая. Тогда страны вернули по 75 человек. До этого обменов не было с февраля. Как подсчитала Радио Свобода, в общей сложности в этом году стороны обменяли почти 1500 человек. контексте данного обмена я хотел бы напомнить данные ООН, согласно которым украинские военнопленные рассказывали о пытках, которым они подвергались в России. В частности, речь шла о пытках электрическим током, угрозой убийствами, имитацией казни. Военнопленных заставляли подолгу стоять в сложных позах, неоднократно избивали. Кроме того, более половины из них, это данные мониторинговой миссии ООН, подвергались сексуальному насилию. Также большинство военнопленных рассказывали о моральных страданиях, поскольку российская сторона запрещала им общаться со своими семьями. Также они были лишены адекватного питания и медицинской помощи. Перейдем к международным новостям. В Америке сегодня третий день съезда Республиканской партии. Это очень важное с политической точки зрения событие. Европейские дипломаты в США анализируют предварительные итоги этого съезда, вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый дом. И СМИ, в частности, издания Guardian и Wall Street Journal, приводят сегодня интересную аналитику. Они собрали реакцию на нового напарника Трампа по избирательной гонке Джеймса Венса, его все называют в Америке Джей Ди Венс. Он известен своими высказываниями касательно Украины. В частности, он говорил, что продолжение помощи США Киеву бессмысленно, а Европе стоит меньше опираться на Америку в контексте обеспечения безопасности. И его назначение вызвало большую обеспокоенность среди собеседников обоих изданий. В частности, газета Guardian приводит цитату европейского дипломата в Вашингтоне, по которой в целом можно понять царящий настроение. Это плохо для нас, но это ужасные новости для Украины. Венс – это не наш союзник, сказал один из европейских дипломатов, попросивший остаться неназванным. Американское издание Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, что без значительной поддержки США Украина будет иметь меньше рычагов влияния в любых мирных переговорах с Москвой или может полностью проиграть в Москву. Этого сейчас опасаются в европейских столицах. Журналисты Wall Street Journal также пишут, что как раз-таки такие настроения царили среди группы иностранных послов и других дипломатов, которые приехали в Милуоки, штат Висконсин, где как раз-таки проходят мероприятия республиканской партии. По итогам республиканского съезда Дональд Трамп и Джей Ди Венс были выбраны в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты США. Один из высокопоставленных европейских чиновников, с которым Wall Street Journal поговорил в Милуоки, кратко оценил происходящее. Он сказал, я цитирую, «Украина в беде». Издание напоминает, что Венс является ведущим голосом среди ультраконсервативных республиканцев, выступающих против поддержки Украины. Но надо сказать, что даже в республиканской партии некоторые критикуют взгляды Венса. Например, критик Трампа, республиканка Лиз Чейни заявила, что Венс, я цитирую, капитулировал бы перед Россией и пожертвовал бы свободой наших союзников в Украине. Республиканская партия Трампа больше не является партией Линкольна, Рейгана или Конституции, написала Чейни в соцсети X. Сам Венс, в свою очередь, ранее говорил, что как раз-таки республиканцы, которые поддерживают Украину, оторваны от мнения избирателей. И наши коллеги с AP провели опрос людей на полях республиканского съезда. Давайте послушаем, что они в целом говорили о кандидатуре Венса.
Знаете, что я нахожу самым интересным в выборе Джей Ди Венса? Так это то, что он не привносит ничего особенного в предвыборную кампанию. Он не привносит новую демографическую группу. Он не привносит штат, в котором Трамп вряд ли смог бы выиграть. Он действительно реальный кандидат. И вчера это стало сюрпризом для всех. Ходили всевозможные слухи, и никто не знал, кто это будет. Я думаю, что мы все как бы начинаем осознавать это. Думаю, что это хороший выбор. Он серьезный человек. Я думаю, что его выбрали из-за политики. Его выбрали почти сразу после того, как Трамп уже победил. Знаете, выбрав партнера по предвыборной гонке, а не политическую фигуру. Хорошо, что он молод. Он привносит некоторую энергию в борьбу, в которой на самом деле два довольно пожилых человека соревнуются друг с другом. Я думаю, это действительно создает некоторый контраст. Но на самом деле это был более существенный политический выбор. И я думаю, что это хороший выбор.
Также издание «Гардиан» цитирует экспертов, которые считают, что выбор именно Венса в качестве кандидата в вице-президента США свидетельствует о направлении внешней политики, которую выберет Трамп. В частности, Майкл Макфол, это бывший посол США в России, сказал изданию «Гардиан», что, выбрав Венса, Трамп четко обозначил выбор для американских избирателей в ноябре в вопросах внешней политики. И в свою очередь, эксперт Центра Стимсона в Вашингтоне Эмма Эшфорд сказала, я цитирую, «Я думаю, что Венс был выбран, по крайней мере, частично за его внешнюю и торговую политику». Ну вот интересно, что, как пишет издание Axios, ведущие доноры избирательной кампании республиканцев активно добивались выдвижения именно Венса в последние часы перед объявлением его кандидатуры. В частности, среди них были такие известные в США люди, как Илон Маск и журналист Такер Карлсон. Но что касается Украины, в Украине в целом сдержанно отреагировали на республиканский съезд. Президент Зеленский говорил, что он будет готов работать с любым президентом США, с любой администрацией американской. Ну а BBC цитирует исполнительного директора Института мировой политики в Киеве Евгения Магду, который сказал, что Украине стоит попытаться убедить Венса в том, что необходимо поддерживать Киев. Магда считает, что можно использовать тот факт, что Венс воевал в Ираке, поэтому его, я цитирую, нужно пригласить в Украину, чтобы он своими глазами увидел, что происходит и как тратятся американские деньги. При этом немецкие аналитики подчеркивают, чтобы полностью заменить военную помощь США, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений. Но вот в то же время некоторые европейские эксперты подчеркивают, что Венс – это молодой политик, и если Венс и Трамп будут избраны в качестве нового президента и вице-президента США, с ними можно будет договориться. Например, Ян Тихау – это директор консалтинговой компании Eurasia Group, бывший немецкий чиновник, в интервью Wall Street Journal сказал, что Венс завоевал в Европе репутацию человека, с которым можно найти общий язык даже при серьезных разногласиях. И в частности, он также указал, что на самом деле Венс – это очень молодой политик, он амбициозен, он хочет проявить себя, и тот факт, что карьера у него еще впереди, я цитирую, «делает его интересным коллегой. Возможно, он не захочет сжигать за собой слишком много мостов». Другая новость на эту тему пришла сегодня из Берлина. На фоне возможного ограничения помощи Украине со стороны США в следующем году, если в США будут серьезные политические изменения, Германия также может сократить свою военную помощь в 2025 году вдвое. Такие данные приводит агентство Рейтер, проанализировавшее проект бюджета на 2025 год. Указывается, что с нынешних 8 миллиардов евро в нынешнем году помощь Германии и Украине будет сокращена до 4 миллиардов евро. При этом Германия надеется, что Украина сможет использовать на военные нужды 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов. Этот шаг был ранее согласован большой семеркой. И вот как пишет Рейтер, лидеры Евросоюза согласились с этой идеей как раз-таки потому, что это снижает вероятность нехватки средств Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом. А в то же время Германия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП в следующем году. То есть общий объем расходов Германии на оборону составит 75 миллиардов евро. И это также может быть косвенно связано с подготовкой к возможному возвращению Трампа в Белый дом, который ранее критиковал Европу за недофинансирование НАТО. Но стоит отметить, что с начала войны Берлин оказывает значительную помощь Украине, пожертвовал Киеву 3 зенитно-ракетных комплекса «Патриот». И вот что сказал на тему поддержки Украины министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Мы и впредь будем поддерживать Украину в защите европейского порядка, мира и свободы. На это у нас предусмотрены средства в федеральном бюджете. Хотя большая часть поддержки и средств, необходимых для обеспечения военной устойчивости Украины, будет поступать из европейских источников, а также из инструментов G7 по использованию оттока капитала из замороженных российских активов. Ожидается, что в этом году там будет выделено 50 миллиардов долларов, которые Украина сможет выбрать сама.
Это был комментарий министра финансов Германии. Надо сказать, что в целом, несмотря на рост обеспечения, обеспокоенности, некий рост поддержки правых сил в европейских странах. Европейские лидеры подчеркивают, что будут делать все возможное для поддержки Украины и прекращения российского вторжения. И вот как передают в настоящее время, новый состав Европарламента принял резолюцию, в которой призывает продолжать поддерживать Украину и осуждает визит в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Я напомню, что Венгрия как раз-таки сейчас председательствует в Евросоюзе, и в документе также изложена официальная позиция нового состава Европарламента по поводу вторжения России против Украины. Давайте послушаем, что сказал Анджей Халицкий, депутат Европарламента от Польши.
As Prime Minister Donald Tusk said, anyone who helps Ukraine helps themselves. Increasing Ukraine's security increases.
Как сказал премьер-министр Дональд Туск, каждый, кто помогает Украине, помогает себе. Повышение безопасности Украины повышает нашу безопасность и безопасность людей, которых мы представляем. Никто не имеет права называть себя патриотом, если он подрывает наши совместные усилия и ограничивает помощь, которую мы стремимся оказать. Это трудное время. У нас новый парламент. Но этот новый парламент еще не приступил к принятию законов. С другой стороны, этот парламент должен выразить свою точку зрения на то, что происходит в Украине. И именно поэтому у нас есть предложение принять резолюцию о продолжении поддержки ЕС Украины до тех пор, пока Россия не потерпит поражение. Россия напала на Украину. Путин отдает приказы убивать детей. Путин должен быть в Гааге. Путин несет ответственность только перед Международным уголовным судом. Никто не должен вести переговоры с Путиным. Это наша задача как европейцев. Украина хочет твердо стоять на ногах и иметь европейское будущее. И мы хотим помочь Украине, это также в наших собственных интересах. Украине будет оказана экономическая, политическая и военная поддержка.
Это был депутат Европарламента от Польши Анджей Халицкий. Резолюцию Европарламента поддержали 495 депутатов, то есть большинство, против проголосовали 137. И в резолюции Европарламента говорится о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также там есть призыв расширить санкции против России и Беларуси и конфисковать замороженные российские государственные активы. Продолжая тему российского вторжения, важным аспектом этого является идентификация людей, работающих на российскую армию. Сегодня вышло очень интересное расследование на эту тему важных историй о том, как украинский физик из проекта Европейской организации по ядерным исследованиям, этот проект называется ЦЕРН, собирает копии американских беспилотников для российской армии. Подробности в справке аналитической службы «Голоса Америки».
Важные истории смогли идентифицировать людей, которые занимаются разработкой российских дронов для войны в Украине. Как утверждает издание, конструкторское бюро под названием «Стратим», работающее на российскую армию, основал бывший менеджер госкорпорации «Ростех» Иван Бежанов. До войны он работал в представительствах международных консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers и McKinsey. В свою команду Бежанов пригласил знакомых инженеров. Интересно, что главным конструктором бюро стал физик-ядерщик из Украины, выпускник Киевского политеха Александр Махнёв. Сейчас он работает над одним из проектов ЦЕРНИ в составе команды из России. Махнёв родом из Луганска и жил там как минимум до 2014 года. Его отец, Игорь, ученый в области ядерного приборостроения. После захвата Луганска пророссийскими формированиями семья перебралась в Киев. Затем Махнёв-младший уехал в Москву и продолжил учебу уже в магистратуре российского МФТИ. После он работал в Институте ядерных исследований РАН в Троицке. Еще двое сотрудников бюро, как выяснили журналисты, это учившийся в магистратуре Скалтеха Кузьма Федорович и выпускник Казанского технического НИУ имени Туполева и МАИ Дмитрий Круглов. Вернемся к основателю конструкторского бюро Бежанову. До войны менеджер Ростеха пытался добиться успеха с помощью эзотерики и марафонов желаний. Проходил курсы у Елены Блиновской, ездил на шаманские обряды в Бурятию и лечился от коронавируса с помощью мастера по психосоматике. После вторжения России в Украину Бежанов, как пишут важные истории, решил выяснить у шаманов, как прийти к делу жизни в профессиональном смысле. После чего начал собирать боевые беспилотники для российской армии.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки». Российская армия использует беспилотники для атак на Украину. Регулярно от этих атак гибнут и получают ранения мирные жители. Собственно, буквально сегодня в военной сводке я рассказывал о раненой женщине в результате атаки беспилотника. Ну и продолжая тему военных преступлений, в которых подозревают Россию, их отчет ведется с момента начала оккупации России украинской территории в 2014 году. Ровно 10 лет назад в небе над Донбассом был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. По данным совместного расследования, в котором участвовали Нидерланды, Австралия, Малайзия, Бельгия и Украина, самолет сбили пророссийские боевики российской ракетно-зенитной установкой «Бук». И погибли в результате этой атаки на самолет почти 300 человек. И вот сегодня, в годовщину гибели 300 человек из-за атаки на пассажирский самолет, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что будут продолжены попытки привлечь Россию к ответственности за произошедшее. Подробности о ракетной атаке на пассажирский самолет в аналитической справке «Голоса Америки».
10 лет назад под Донецком разбился Боинг компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Сегодня родственники погибших приехали на мемориал недалеко от Амстердама, чтобы почтить память жертв трагедии. Вот что говорит Антон Коте, отец троих погибших.
I lost three of my kids. And I'm 10 years further on in my life.
Я потерял троих своих детей. Теперь я старше на 10 лет, а они потеряли 10 лет своей жизни. Для меня это настолько несправедливо, что я все еще здесь, а они убиты в результате военных действий. Это очень эмоционально для меня. Сейчас мне 80 лет, а они были в расцвете сил. У них была хорошая работа и хорошее образование для детей. Вы знаете, то, что они сделали в России, ужасно.
В результате долгого международного расследования суд в Нидерландах решил, что самолет был сбит сепаратистами из установки «Бук», которую те получили от российских военных. Тем не менее, Россия отказывается брать на себя ответственность за произошедшее. Сегодня в Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона прекращает участие в рассмотрении жалобы Австралии и Нидерландов в Совете Международной организации гражданской авиации в связи с этим делом. В опубликованном на сайте МИДа заявлении обозначено, что Россия не признает полномочия организации и любые принятые ею решения, считая международное расследование в Нидерландах, цитата, «фарсом» и «псевдорасследованием». Однако говорить о том, что виновные никогда не будут наказаны, рано, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Мир знает, кто нажал на кнопку, мир знает, кто пригнал систему БУК, мир знает, откуда взялась эта система и так далее. Знает, кто виноват. И в этом смысле решение справедливо. А то, что не вынесено и не реализовано наказание за это преступление, это другая история, но дверь не закрыта. Так что я думаю, рассуждать о том, что Россия отбилась, рано.
Вы слушали справку аналитической службы «Голоса Америки» об атаке на пассажирский «Боинг» компании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в 2014 году. А сегодняшний наш выпуск закончен. Провел его для вас Алексей Горбачев. Благодарю моих коллег, в том числе звукорежиссера Алексея Зонова и журналистку Ксению Туркову за работу над этим выпуском. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». До встречи завтра.